Начинаем мы семинар с и каждую лекцию с принятия прибежища, развития туристического намерения под названием Бодхичитта, символического подношения мандалы и просьбы повернуть колесо учения, то есть дать учение. Также обращение к просветленным существам, к мастерам линии. Санги Чодан Соки Чонам Лай Джанчум Барду Дани Кяпсу Чи Даги Чин Соки Пи Сонам Ки Долай Пинче Санге Дупа Шок Санги Чодан Соки Чонам Лай Чанчум Барду Дани Кяпсу Чи Даги Джинсо Чи Пи Санам Ки Ндола Пенче Санге Ндупа Шо Санге Чо Дан Со Ки Чо Нам Лай Чанчум Барду Дани Кяпсу Чи Даги Чинсо Чипи Сонанки Долай Пенче Санге Дупа Шо Саши Мочу Джуши Мето Там Рира Блинче Ниде Гемпади Санге Шиндо Мите Хуай Допо Намда Шиндо Чопа Гуру и Дамрат на Мандалакане Ятаями Семче Нанке Сампада Лои Джета Чита Чечун Тумо Теквари Чекир Полу Коту Сол Дусун Сангитам Читингу Вабаден Савилам Аримба Чичин Одана Чиминьо Джингелам Тусун Минчукинки Одане дусу санге кунге гони Рансен чопун гонсун тонзи пицави лами шабла суванде Алден сави лама римпочи даги чио пиме денчула Кадин чем погоны джесун те кусун тукин гондо цалдусу Давайте начнем занятие с медитации. Мы обычно его заканчиваем, медитация. Сейчас мы поменяем порядок и прямо с этого начнем. Пока у вас свежее состояние ума. Если кому-то слова медитация непонятно или непонятно до конца, или кто-то сомневается в том, как медитировать, медитируйте, как знаете. Потом мы разберемся. Начинаем и заканчиваем со звуком колокольчика. Очень хорошо у вас получается медитировать. У меня есть небольшая способность, я могу ощущать какой медитативный фон людей, которые медитируют. Кажется, очень достойно получается. Джамгон Кантру Лодро Тая, один из величайших мастеров тибетского буддизма 19 века, один раз произнес очень важную, интересную фразу. Когда мы начинаем серьезно заниматься духовной практикой, создается такое ощущение, как будто появляется все больше и больше препятствий, больше и больше проблем. Почему это так? Говорит Джамгон Кантру. А потому что если мы не занимаемся духовной практикой, это и есть самое большое препятствие в жизни, которое только может быть. Понимаете смысл этого? В принципе, тот, кто понимает смысл этого, может дальше не слушать. Потому что тот, кто понимает смысл этих слов, по идее, должен постоянно заниматься духовной практикой, понимая, что качество его жизни, качество его состояния ума зависит напрямую от его духовной практики. Понимая это, человек просто прикладывает максимум усилий к духовной практике, к медитации, к йоге, и приводит свой ум в оптимальное состояние. Я вполне допускаю, что все вы очень умные и образованные люди, и действительно понимаете смысл этих слов. Но сила иллюзий, которые появились в нашем уме, заблуждений и омрачений, которые появились в нашем уме с незапамятных времен, может быть такова, что мы не до конца хотим понимать смысл этих слов. Препятствия или проблемы возникают у всех людей, вне зависимости от того, занимаются они духовной практикой или не занимаются. Само наличие препятствий и проблем еще не гарантирует наличие страданий. Подумайте над этим тоже. Что отличает духовного человека, даже не духовного, а настоящего духовного практикующего от обычного обывателя, это отношение к этим самым проблемам и страданиям. Одни и те же вещи можно считать мучительными, и в то же самое время можно считать приятным. Наша задача духовных практикующих, заключается вовсе не в том, чтобы сделать свою жизнь малиной, чтобы устранить из нее всевозможные негативные препятствия, аспекты, и чтобы потом сесть и посреди какой-нибудь шикарной квартирки или коттеджа, припарковав там рядом Porsche Cayenne, включив всякие кондиционеры, ароматизаторы, наслаждаться тем, как у нас все хорошо. Тем не менее, многие так как раз и считают. Причем это заблуждение, оно распространяется вплоть до того, что человек думает, что когда он станет Буддой, он окажется в некой чистой земле или в раю, вокруг него все будет очень красиво, дакини, бодхисаттвы, райские сады, будут звучать мелодии дхармы, все живые существа будут получать определенную пользу или помощь, а он будет, значит, восседать посреди этого небесного божественного дворца на троне, который будут подпирать львы, который будет украшен драгоценностями, и наслаждаться всем этим великолепием. Ну, некоторым, наверное, может помочь думать таким образом, особенно поначалу. Потому что если им не рассказать никаких привлекательных вещей, так они тогда и духовной практикой заниматься не будут. Смысл-то и заниматься, если ничего интересного, приятного не обещается. Наша задача, конечно, заключается в том, чтобы освободиться от страданий. И просветление, по определению, является свободой от страданий. Нирвана переводится как выход за пределы скорбной участи или страданий. Это не значит, что мы будем освобождаться от страданий таким образом, что устраним все неприятные моменты и будем наслаждаться только приятными. В таком отношении сохраняется двойственность. Двойственность восприятия, где мы считаем себя некой прекрасной личностью, которая заслуживает множество приятных объектов или ощущений. А ведь именно такого рода двойственное восприятие и является причиной всех страданий. Ты не заходил случайно на наш сайт вчера, там, сегодня? Никто не заходил на сайт Антона Шир? На российский сайт. Там мою позавчерашнюю лекцию еще никто не выложил. Все мы уже знаем прекрасно, что такое карма. Может быть, мы не знаем всю эту теорию во всех ее аспектах, но тем не менее мы понимаем, что карма, по сути своей, это то, что мы называем кармой, это закон причинно-следственной связи, который действует таким образом, что когда мы совершаем позитивные действия, мы переживаем, в конце концов, положительные, приятные ощущения и результаты, и наоборот. Если совершаем какие-то грехи, то потом нам достаются страдания. Здесь мы собрались, в том числе, потому, может быть, даже в первую очередь, потому, что нас не устраивает какая-то там составляющая нашей жизни или качество нашей жизни, или не устраивало там год, два, три, пять, десять назад. Поэтому мы решили заняться духовной практикой. Не правда ли? Если бы нас все устраивало, наверное, бы мы не стали ничего менять, продолжали бы себе там зарабатывать деньги бы еще. При этом страдания или препятствия, или проблемы у нас сохраняются. И мы как бы полные практикующие, которые, по идее, должны развивать в себе качество осознанности и осознавания, со временем можем даже становиться более чувствительными по отношению к тем проблемам, которые с нами происходят, и иногда даже страдать еще больше, чем до этого. Если мы встали на духовный путь и поняли смысл кармы, это не означает, что последствия наших кармических действий вдруг возьмут и исчезнут сами собой. Они будут продолжать вызревать, и, возможно, не только в этой жизни, но еще, возможно, в течение многих следующих жизней. Наша задача научиться, я уже говорю, правильно к ним относиться. Препятствия или проблемы, согласно буддийской классификации, бывают трех основных типов. Внешние препятствия – это проблемы, связанные с шершавостью внешнего мира или шероховатостью пяти элементов. Мир, в котором мы находимся, и который неразрывно и тесно связан с нашим собственным телом и умом, состоит, согласно восточным представлениям, из пяти внешних элементов: пространства, воды, земли, огня, ветра. И эти элементы имеют тенденцию причинять нам проблемы и беспокойство. Проявляется это в виде всякого рода природных стихий, беспокойств, ураганов, наводнений, пожаров и так далее. Внутренние препятствия – это беспокойство тех же самых пяти элементов, только на внутреннем плане, в нашем собственном теле. Потому что наше собственное тело, оно тоже состоит из этих самых пяти элементов. Внешний мир состоит из пяти элементов, которые называются внешними элементами. И наше тело состоит из пяти элементов, которые называются внутренними элементами. Когда эти внутренние элементы приходят в расстройство или хаотичное состояние, или дисбаланс, у нас появляются болезни. То есть, по большому счету, можно сказать, что внутренние препятствия – это болезни. Согласно тантрической медицине, они могут разделяться, опять-таки, на болезни, связанные с энергетикой, или болезни, связанные с внутренними органами. Но все равно это выливается в виде болезней, воспринимаемых нами. Это внутренние препятствия. Тайные или сущностные препятствия – это наши собственные мысли и беспокоящие эмоции. Согласно той же самой тантрической медицине, считается, что все 404 вида болезней, основные болезни, которые упомянуты в тантрах медицины, происходят из-за дисбаланса основных секреций организма и ветра, которые причина чего является наши негативные эмоции. То есть наши негативные эмоции, по большому счету, являются причиной всех наших страданий и болезней. Если мы это понимаем, если мы прикладываем усилия к устранению наших негативных эмоций, то и болезни, как проявления или следствия этого должны исчезнуть. Поэтому, если мы так посмотрим на ситуацию мудрым взглядом, то станет понятно, что мудрый человек всегда посмотрит в корень, и для того, чтобы избавиться от всех мучающих его проблем, выберет самое правильное решение, возьмет и начнет устранять свое двойственное восприятие. Это всем понятно? Мы, как духовные практикующие, должны в первую очередь уделять внимание успокоению и прояснению своего ума, устранению либо трансформации, либо освобождению этих негативных эмоций и двойственного восприятия. Тогда все остальные аспекты и качества нашей жизни будут естественным образом улучшаться. Но практика показывает, что далеко не всегда и не так быстро все эти проблемы и страдания исчезают из нашей жизни. Да? Даже несмотря на то, что мы, казалось бы, прикладываем постоянные последовательные усилия нашей духовной практики. Почему же это так происходит? Причин может быть очень много на самом деле. Причин может быть и в том, что наши способности, духовные или интеллектуальные способности, не соответствуют, может быть, нашему пути, который мы выбрали. Причина может быть в том, что путь, который мы выбрали, является не вполне аутентичным. Причина может быть в том, что мы не до конца понимаем вообще тот путь, по которому следуем, и неправильно используем его методы. А может быть, что мы все понимаем и правильно следуем, но у нас может оказаться очень тяжелая карма в результате совершения ряда тяжких грехов, преступлений в прошлых жизнях. Причем неоднократных, совершенных с особой тяжестью, о которых мы, возможно, сейчас не помним, но, тем не менее, это вызревает в нашем теле, в нашем уме, и нам приходится за это расплачиваться. Некоторые духовные практикующие, когда сталкиваются с этими проблемами уже после того, как начали практиковать и, как им кажется, серьезно начали практиковать, начинают чувствовать некое разочарование, которое ни в коем случае нельзя допускать, на самом деле, в свой ум. Они думают, что методы не помогают, или духовный путь не совсем правильный. Ну, возможно и такое. Ну, если говорить о буддизме, нет, я тут сейчас тогда буду субъективным. Скажем так, если говорить о тех духовных путях, которые признаны многими просветленными существами как аутентичные, то если человек находится на этом духовном пути, то ему стоит, конечно, не пенять на духовный путь, а стоит разобраться в самом себе. Трудности, проблемы, препятствия происходят с каждым. Такова природа самсары. До тех пор, пока самсара не закончится, они будут продолжаться. А самсара закончится тогда, когда мы достигнем просветления. То есть даже на каких-то высоких, продвинутых стадиях, уровнях, как у нас на санскрите они называются, бхуми, если мы уже достигли реализации так называемой бодхисаттвы, все равно могут происходить эти проблемы с людьми. И те из вас, кто давно, например, знаком с буддизмом, знают множество примеров, как учителя, великие учителя, тяжело болеют, иногда попадают в катастрофы, с ними случаются неприятности. Мне так много раз задавали вот этот вот наивный вопрос, типа, если учитель просветленный, значит, у него не должно быть кармы, почему же с ним все это дело происходит? Это будет происходить до тех пор, пока мы не достигнем полного просветления. Другое дело, что этот учитель или мастер, попадая в ситуацию с большими трудностями, с тяжелыми болезнями, не испытывает в это время страдания. Опять-таки, если он действительно реализован. Свежий и хороший пример, может служить 16-й кармапа, который умер в 1981 году, когда у него там обнаружили рак на последней стадии, и он отказывался принимать болеутоляющие препараты, говоря просто, что они мне не нужны. Многие из вас прекрасно знают, что люди не могут на такой стадии продвинуть и продержаться без наркотиков, болеутоляющих препаратов. Тем не менее, кармапа до последнего дня продолжал шутить с врачами и демонстрировал даже разного рода чудеса, когда ему делали рентген, он перемещал опухоли с одного органа на другой. Когда ему на следующий день делали рентген того больного органа, там опухоль не обнаруживали, а обнаруживали ее в другом месте. Вот это вот пример настоящего реализованного существа, которого страдания, то есть проблемы и препятствия могут возникать, но страдания не возникают вместе с этим. Было множество примеров, когда во время китайской оккупации тибетских лам пытались пытать, сажали в тюрьму, убивали. И они при этом также демонстрировали разного рода ситхи, чудеса, показывая абсолютное спокойствие по отношению к пыткам, боли, шутя с китайскими солдатами, со стражниками в тюрьмах и так далее. Когда мы приходим на духовный путь с какими-то своими проблемами, у разных людей они разные, естественно, у кого-то, может быть, что-то в жизни не получилось, кого-то кто-то бросил, у кого-то там, может быть, бизнес развалился, у кого-то со здоровьем проблемы, у кого-то, может быть, умер близкий человек. Мы, как правило, в какой-то степени осознаем несовершенство своей жизни и этого мира, в котором мы оказываемся. Как правило, нам тяжело, когда мы испытываем эти проблемы, препятствия, мы страдаем. И мы идем к духовному пути для того, чтобы он нам помог избавиться от этой боли. При этом сами мы, как правило, вначале воспринимаем духовную практику и духовные методы как некую волшебную пилюльку, которую, если мы съедим, то, значит, все наши проблемы быстренько исчезнут. Это абсолютно распространенное отношение, которое, не знаю, может быть, у 99% людей имеется в голове, когда они вступают на духовный путь с какими-то проблемами. Мы думаем, что если вот мы прочтем эту мантру 100 000 раз, то мы избавимся полностью от всей кармы и в том числе этих проблем. Или если мы сделаем такую соответствующую медитацию, там в тексте написано, что человек там достигнет просветления за 3 года или больше уже не будет перерождаться там в низших мирах. Здесь нам нужно немножечко поправить свое отношение. И в первую очередь я обращаюсь к тем людям, которые только начинают заниматься духовной практикой. Не стоит воспринимать дхарму в виде волшебной пилюльки. Под дхармой, естественно, я подразумеваю путь к просветлению, который указал Будда, просветленное существо, и весь комплекс учений. Удивительно, не дхарма, которая может привести нас к просветлению. Удивительно то, что мы сами с помощью дхармы, с помощью этих методов, которые нам даны, можем освободиться от всех проблем, страданий и достичь просветления. Понимаете это? Вот именно такое отношение у нас должно быть, если мы хотим чего-то быстро достичь на пути. И по сути своей все это сводится к тому, чтобы мы приняли на себя ответственность за себя, за свои поступки, за свою практику и за свое отношение к пути и практике. Если мы будем думать, что я буддист, я принял прибежище, получил посвящение, сделал там такую-то практику, похикал, попхекал, попростирался, и теперь со мной все нормально, или там я закончил нёндра, то вовсе не факт, что оно все будет нормально. Может быть, вы не услышите такие вещи от тибетских лам, но вовсе не факт. Может быть, еще и хуже. Если пассивно относиться к практике, думая, то, что вот раз Будда ее дал, то, значит, все автоматически зачтено, то с таким пассивным, безответственным отношением люди доходят до того, что начинают нарушать так называемые самаи, обеты. Там же все равно мы потом прочтем мантру Ваджрасатва, оно все равно потом наладится, исправится. А потом начинают совершать мелкие грехи, а потом, когда мелкие совершили, можно уже и побольше совершить, уже глаза можно и на это закрыть. И люди начинают накапливать негативную карму. занимаясь духовной практикой при этом. И они даже могут делать очищающие практики при этом каждый день. Мы должны принять на себя ответственность за свое продвижение по духовному пути. Не надо это списывать на ламу, на ринпоче, на ринпоче, кто как его называет. Не надо это списывать на мантру ваджрасатвы, которая обещает освобождение от низших миров. Не надо это списывать на пхову, которая будет освобождать даже грешника от страданий и низших перерождений. Не надо это списывать на какой-нибудь токджол, который мы носим. Есть такая тантра, написанная золотом по лазури, которую если носить у себя, значит, на теле, то она освобождает от негативных перерождений, даже если мы там не занимаемся практикой вообще, ну там попадем случайно в аварию, да, умрем, написано, что гарантируется высшее перерождение. С таким отношением мы никуда не продвинемся. Не, ну понятное дело, что по сравнению с обычным, у меня, вы знаете, кто слушал мою лекцию, основной персонаж это Вася Пупкин из Бирюлева. По сравнению с Васей Пупкиным, который там пьет пиво Балтика там каждый вечер, да, смотрит футбол, иногда валяется под забором. Конечно, мы более продвинутые духовно, более светлые духовные существа, более развитые, возвышенные. Никто не спорит, конечно. Да? Да. Но если мы чего-то хотим достичь на духовном пути, нам нужно брать ответственность. Об этом, собственно говоря, это основное, что я хотел сказать на этом семинаре. Честно говоря, я устал смотреть на наших буддистов, которые не принимают на себя никакой ответственности и пассивно относятся ко всему подряд. Да, в учении сказано, что нам необходимо отрекаться от жизни, от самсары, от всех удовольствий, потому что все это наделено страданием. Любое действие там приносит негативную карму. Все это способствует развитию и появлению других условий и обстоятельств для возникновения других страданий. Но если мы просто вот так вот сядем, как овощ, и будем изображать духовного практикующего, время от времени начитывая какую-то мантру, которую мы относимся как к волшебной пилюльке, то мы особо не продвинемся. Потом волшебная пилюлька тоже надоест. У волшебной пилюльки будет действительно какой-то эффект, но этот эффект будет сродни плацебо. Потому что волшебная пилюлька, как я уже сказал, она удивительна тем, что если мы с предельной степенью осознанности используем ее в качестве метода, тогда она нам поможет. Когда мы вступаем вначале на духовный путь, окруженные рядом проблем, когда мы страдаем от тех или иных неудобств, расставаний, потери, горечи, нам, конечно, хочется закрыться, уйти в себя. И, наверное, если у человека действительно большое разочарование, потери, горе, то ему необходим такой период после того, когда что-то такое произошло. Действительно, необходимо посидеть где-то, уединиться, закрыться в себе. Не обязательно уходить в ретрит, может быть, на той стадии человек еще и понятия не имеет, что такое ретрит. Просто иногда человеку полезно, наверное, закрыться и поискать внутри себя. Потому что чаще всего эти проблемы и препятствия возникают, тяжелые проблемы и препятствия возникают из-за того, что человек никогда внутрь себя не смотрел. Он всегда смотрел и искал счастье где-то вовне, по сторонам, ну, извините, его же там невозможно найти. Особенно если мы смотрим на это с духовной точки зрения. Об этом все писали, говорили. Можно даже никого и не цитировать, это во всех текстах сказано. Я процитирую только своего любимого Миларепу, который на эту тему так вот очень креативно высказался, что до тех пор, пока мы не раскроем счастье внутри себя, все наши внешние, так называемые, удовольствия, в кавычках, будут превращаться в страдания. Да, человеку, наверное, вначале стоит посмотреть внутрь себя, но оставаться там тоже смысла нет. Потому что если человек в результате какого-то расстройства, разочарования, потери просто замыкается внутри себя, он никуда не движется. Никуда. Он просто зациклился, он находится в неком внутреннем коконе своих проблем, и даже та проблема, от которой он закрылся внутри себя, она, собственно, не исчезает. Потому что он постоянно переваривает вот этот вот самый момент, там его обидели, побили, бросили, унизили, понизили, обокрали, ну и так далее. Он сидит там внутри, он не смотрит на мир вокруг. Он сидит внутри вот в этой своей проблеме и варится в ней. Просто, возможно, человеку необходим такой период в самом начале, для того, чтобы понять, что причину надо искать внутри себя. Иначе, если он будет искать причины этих тяжелых вещей снаружи, вне себя, так он только еще хуже проблему может сделать в самом начале, да? То есть, ну, грубо говоря, если его обидели, там, абстрактный пример беру, и он будет наказывать тех, кто его обидел, или тех, кто его унизил, или тех, кто его бросил, то вы же понимаете, цепочка логически разовьется до такой степени, что он окажется либо в тюрьме, либо покончит жизнь самоубийством. Но я имею в виду, если в полной мере развернуть вот всю последовательность шагов, которые человек может сделать по отношению к внешним врагам или объектам, которые причинили ему эту боль. Но после того, как он закрылся, ему необходимо выходить опять наружу и, как ни печально, встречаться с теми же самыми людьми и с отголосками или отражениями той же самой проблемы. Потому что если она была большая, глубокая или тяжелая, то воспоминания или отражения или последствия этой проблемы, они просто так не исчезнут тоже. Они будут оставаться, возможно, на протяжении нескольких лет. А если человек не будет с собой работать, это превратится в психотравму, которая будет с ним до самой смерти. Так что ему вначале, если, опять-таки, подходить ответственно к решению своих проблем и продвижению по духовному пути, если он принял решение вступить на духовный путь в результате определенного неудовлетворения жизнью, которое может выражаться в той или иной проблеме, бросили его, унизили, обидели и так далее, то вот здесь вот именно, когда он вступает на духовный путь, очень важно принимать на себя ответственность за свои дальнейшие шаги и за отношение к практике. Если вам это неинтересно, я могу, кстати, рассказать про кучу разных методов, где нужно хихать, пхекать, читать хум. Ну вот, я так много и долго про них рассказывал на предыдущих семинарах в Киеве, которых, наверное, было больше 15 уже, что, наверное, можно поговорить о качественном отношении к самой практике, а не о самих методах. А про методы я тоже расскажу чуть попозже. Очень редко учителя, на самом деле, рассказывают про такие вещи, про само отношение к практике и про свою ответственность. Если мы столкнулись с такой проблемой, неудовлетворением в жизни, и дальше наша реакция, опять-таки, если мы попали на путь буддизма, йоги или каких-то близлежащих систем развития, скорее всего, наше отношение будет таким, что проблем надо избегать вначале. Увидел пьяного — обойди. То есть вот я обожглась или обжегся вот на этом, значит, мне было очень больно, поэтому мне, значит, вот этого или человека, или вещь, или ситуации нужно просто избегать. Иногда это бывает больно до такой степени, что люди убегают из страны и закрываются в ретрит какой-нибудь. И даже в ретрите им может оказаться недостаточно уединенно. Они могут пытаться убежать куда-нибудь, залезть на гору, где одни лишь дикие звери, там ветер шумит и так далее. Но это, опять-таки, самый начальный этап развития, который не должен продолжаться долго. Это как раз вот то, что называется эскапизмом, когда человек пытается убежать от проблем. Он может при этом и почитать мантру какую-нибудь, конечно, чтобы занять свой ум, чтобы отвлечься от той проблемы, сидя даже в этом ретрите. Ему или ей может казаться, что он или она занимается настоящей духовной практикой, сидит в ретрите, читает мантру. Но это только начальный этап. Если человек таким вот образом убежит от проблем, даже в другую страну, даже в Непал или Тибет, залезет там в самый высокогорный ретритный центр, проблема останется нерешенной. Конечно, если этот человек вдруг возьмет и за время своего ретрита постигнет полностью недвойственную мудрость, то проблема, конечно, решится. Но что-то вот мне подсказывает, где-то внутри, лично мне, что если человек с таким отношением именно убежит от жизни, спрячется там от страха, это страх, где-то в ретритном центре и будет пытаться не думать о той проблеме, а думать о мантре, о какой-нибудь, что-то мне внутри подсказывает, что он быстро не постигнет недвойственную мудрость. Как вы думаете? Карма, которая висит у каждого из нас на счету, на личном счету, она не такая плоская, простая и линейная, как некоторым из нас кажется. Что если просто прочесть 100 тысяч мантр Ваджрасаттвы, которую некоторые из нас даже не в силах дочитать до конца, что тут же, значит, сразу все наладится, выпрямится, освободится и очистится. Карма очень многослойная, комплексная и разнообразная вещь. Возможно, человеку, столкнувшемуся и столкнувшись с определенными проблемами, препятствиями в этой жизни, не поможет достичь просветления, если он, столкнувшись с этой проблемой, убежит в ретрит и закроется там на всю оставшуюся жизнь. Если он просто зациклится в своем коконе, во внутреннем, эта его проблема внешняя может перерасти во внутреннюю. Особенно учитывая то, что вокруг не будет людей, которые смогут ему подсказать и дать ему возможность объективно оценить свое поведение, свои слова, свои мысли и так далее. Может быть, он даже решит в конце концов, что он достиг просветления. Но не факт, что это будет просветление. Смотрели же фильм «Самсара», да? Не факт, что это будет. Возможно, человек отработает часть своей негативной кармы, используя, например, практику Ваджрасаттвы, прочтя 100 или 400 тысяч раз 100-слоговую мантру Ваджрасаттвы, и потом ему придется перейти на некий другой уровень. Для этого, возможно, ему придется и выйти из этого ретрита. Возможно, придется пообщаться с другими людьми, понять, насколько вообще адекватно и объективно его восприятие мира по отношению к большинству окружающих его. И, что самое важное, поглядеть на его отношение к той самой проблеме, которая его туда привела. Если он выбежит или выйдет из этого ретрита, столкнется с той проблемой, и она его опять доведет до сумасшествия, значит, возможно, ему не очень сильно помогло это уединение. И даже та мантра, которую он читает, может быть, мантру надо поменять. На самом деле нужно поменять отношения. Возможно, потом, выйдя из этого кокона, либо временного, либо внутреннего, либо внешнего в виде ретрита, этот человек столкнется со своей проблемой, ситуацией, и ему опять придется уйти в ретрит, чтобы еще раз изменить свое отношение, еще раз отполировать или отшлифовать свое отношение к ситуации, а потом опять выйти, а потом опять уйти. И этот процесс на самом деле может растянуться на несколько жизней. И что самое печальное, если мы будем относиться к этому пассивно, то придет старик Гамовер под названием «Владыка смерти», да? Более известен, наверное, так. Вот. И когда произойдет перезагрузка, и вы окажетесь в новой жизни, множество наработок сотрется. И придется начинать, ну, если не полностью сначала, то 30-40, а то и 50% наработок будет потеряно просто из-за пассивности. Почему я еще раз не устану повторять об активном отношении, об ответственном отношении к практике. Вы знаете, что есть у нас различные духовные пути в буддизме. Есть хинаяна, где приветствуется отречение. Есть махаяна, где акцент делается на развитие сострадания, альтруистического, доброго намерения и заботе по отношению ко всем живым существам. Есть ваджраяна, где акцент делается на трансформацию своих эмоций в мудрость. Есть учение великого совершенства, которое акцентируется на самоосвобождении, на освобождении любой ситуации, проблемы, любой возникшей мысли и эмоции. Каждый из этих методов имеет право на существование вот, в ситуации с определенными типами людей. Кому-то действительно, кроме хинаяны, с отношением отречения в этой жизни больше ничего и не нужно. Просто он или она не сможет пройти дальше, чем этот уровень. Я бы мог провести параллели с другими популярными духовными традициями, которые присутствуют на наших территориях. Но не буду, потому что знаю, что тут же появится много вопросов, сопоставительный анализ, придется в этом закопаться. В этих традициях тоже методы достаточно ограничены. Человек проходит определенный отрезок пути, а дальше сама традиция не позволяет ему развиваться. Просто потому, что методов недостаточно в самой традиции. Если же человек будет относиться пассивно к своей практике, к своему духовному развитию, то он или она может не выйти за пределы вот этого состояния или уровня отречения. А само по себе отношение отречения, такая позиция, которая свойственна, например, практикующему хинаяну, она с точки зрения высших учений, махаяны, ваджраяны, дзогчены, не гарантирует полного просветления. И логика здесь очень простая. Тут не в том, какой бренд лучше, ваджраяна, махаяна или хинаяна. Логика здесь очень простая, то что если человек пытается убежать от проблемы, то он, как правило, мотивирован страхом, отвержением или отвращением, что, в общем-то, одного поля ягоды. И в таком отношении всегда сохраняется двойственное восприятие. Внутри сидит вот это вот «я», которое хочет убежать от этой проблемы, потому что оно ему не нравится, не хочет он этого, и ему это все неприятно. А двойственное, извините, восприятие, оно и является причиной всех страданий, и по определению оно не является просветленным состоянием, а является тем, что препятствует достижению просветленного состояния. То есть, если человек руководствуется одним отречением, то он, возможно, бежит от проблемы, но только от внешней ее составляющей. а от внутренней составляющей проблемы он не убежит. Она у него проявится, даже если вот он себя замурует в келью в какую-нибудь и оставит там дырочку, куда ему там будут носить коржики или цампу. Даже если он проживет там всю свою оставшуюся жизнь в этой замурованной келье, то он в следующей жизни родится с той же самой проблемой. Потому что причины ее и даже специфика этой проблемы все равно проявится так же. Условия, может быть, изменятся, а специфика останется та же. Один раз я помню, один товарищ из Питера приехал в Непал и где-то на протяжении месяца жил со мной в одной келье в монастыре Беркемса Ринпоче. Давно это было, 15 лет назад. Парень был молодой, только что из армии ушел. И в армии, видимо, его там обижали, как у нас полагается. И он, как только из армии ушел, он поработал грузчиком там 4 месяца, заработал себе на билет, приехал. Решил достичь просветления за 3 года. Ну, не встретил со своим вот таким вот отношением должного понимания со стороны учителей. И в конце концов повесился прямо в Непале. Не очень была приятная ситуация для меня, когда я сижу, думаю, где парень? Темным вечером в комнате мне тут приходят и сообщают, там его вещи лежат на кофе, он говорит, он там повесился. Я потом переживал. Подошел я к Чукинеме Ринпоче, чтобы свое как-то это переживание передать, попросить, чтобы помолились, там пуджу сделали. Он так задумался, где-то там посмотрел, посчитал. Говорит, а бывает ведь и так, что человек на протяжении 200-500 жизней кончает жизнь самоубийством. Вот именно поэтому. Именно из-за пассивного отношения. Думая, что вот сейчас он возьмет метод, метод его спасет. А сам фактически от этой проблемы устраняется. Самоубийство это что? Это крайняя степень нежелания принимать проблемы, которые есть. Когда человек считает, что это для его эго, для его я, это невыносимо. Нет, это не, это, конечно, не такое самоубийство, товарищ полковник, вообще. То самоубийство – это героическое самоубийство. Правда, в учениях тоже по поводу такого самоубийства ничего хорошего не предвещают, учитывая то, что в бою человек оказался, как правило, с негативными эмоциями, с желанием кого-то убить. А может быть, даже и убив, и ни одного. Даже если как там праведная или ярость, или ненависть, или агрессия, это все равно крайняя степень негативной эмоции, которая и является определяющим условием попадания в низшие миры. Очень часто человеку, попавшему в проблему, нужна перезагрузка ситуации. И, возможно, не одна. Перезагрузка или смена декораций по-разному бывает. Если человек сильный, возможно, он сможет пройти через сильную боль или проблему, которая с ним случилась. Если человек слабый, он будет убегать, будет прятаться, будет пытаться избежать в дальнейшем подобных ситуаций. Но это не значит, что эти ситуации с ней не будут происходить в дальнейшем. Более того, есть такой секрет в карме, который называется «День сурка». Немногие понимают этот кармический секрет. Гораздо легче относиться к повторяющимся ситуациям, как к врагу какому-то, который приходит вновь и вновь. Это особенно четко проявляется во внешней политике некоторых государств. То есть вместо того, чтобы разбираться с внутренними проблемами, внимание людей отвлекается на внешние проблемы, когда придумывается какой-то враг. Точно так же и с нашими собственными проблемами. Когда происходит что-то тяжелое, и мы от этого убегаем в пещеру, или в ретрит, или на юг куда-нибудь, или к подружке поплакаться. И вроде оно стало тише, спокойнее, потом бамс, опять то же самое. Секрет заключается в том, что до тех пор, пока ситуация, кармическая ситуация не проработана, она будет приходить вновь и вновь под видом того доброго сурка, который будет приходить к вам. Здравствуйте. Это снова я. Нет, там книжки, которая еще не вышла. Этого сурка назвал маленькой белой лисичкой. Потому что, как правило, когда приходит неприятная ситуация, он больше похож на маленькую белую лисичку, чем на сурка. И до тех пор, пока мы будем отворачиваться от этой маленькой белой лисички или от этого сурка, он будет приходить вновь и вновь. Будет настойчиво стучать в дверь. Да, ну как же, ну, вы же меня не приняли до конца, до сих пор. Ну, давайте же поговорим. А мы в это время делаем что? Мы говорим: уйди, проклятый, не подходи ко мне, видеть тебя не хочу. Если будешь стучаться в эту комнату, я в другую убегу, закроюсь. А он и туда подходит, потому что у него есть свои искусственные средства, ходы, там он пролезает, он в ту комнатку, тук-тук-тук. Да что ж такое? Мы убегаем в третью, он опять тук-тук. И так вот может продолжаться из жизни в жизнь. До тех пор, пока мы не взглянем в лицо этой самой проблеме. Не тому самому человеку, который эту проблему создал, а самой проблеме. И не поймем, откуда у нее растут белые пушистые ноги. А ноги растут из нашего эгоизма.
Да. Скажите, пожалуйста, если какого-то проблема, этот человек обращается к нам за помощью, то, что мы ему скажем, вообще имеет какой-то смысл? Или, то есть, мы ему вообще никаким образом помочь не можем, пока он сам полностью не прорабатывает? Иными словами, имеет вообще какой-то смысл помогать человеку, который он помогает?
Да. Конечно. Просто наша степень оказания ему помощи, она может быть, может очень сильно различаться в зависимости от нашего собственного уровня кармической духовной зрелости и мудрости. Людям надо помогать. И себе тоже будем помогать. А ему мы сможем помочь, или ей, в зависимости от, опять-таки, того, насколько ясно мы понимаем и видим его или ее проблему. Если мы не понимаем, что происходит у человека, мы ему можем надавать столько советов, которые ему, конечно, не помогут. А если понимаем, то, конечно же, поможет. И самый, пожалуй, мудрый, разумный совет, который мы ему сможем дать, это направить его на духовный путь, опять-таки, на правильный духовный путь. Либо, если он на этом пути находится, направить его в сторону осознавания природы своего ума, к примеру, или хотя бы каких-то предварительных медитаций на повышение ясности в его собственном уме. Если бы не было существ, которые бы помогали нам и направляли бы нас на правильный путь, разве бы мы выбрались когда-нибудь из самсары и всех наших проблем и страданий? Только благодаря им, если помните, вот мы разбирали неоднократно необходимые компоненты и условия драгоценного человеческого тела, да, там среди компонентов, которые не зависят от тебя, говорилось, что необходимо, чтобы Будда пришел в этот мир, чтобы он дал учение, чтобы учение сохранилось, чтобы сохранились последователи этого учения, чтобы был еще духовный друг, который бы принял тебя непосредственно, то есть духовный учитель, который бы тебя наставил на этот путь. В какой-то момент вы сами можете оказаться учителем для такого абстрактного человека. У нас во сколько заканчивается первое занятие? Три. Я сейчас мысль доведу до конца. Я понял. Наша задача, на самом деле, не просидеть здесь 4 занятия, действительно. Я совершенно не с таким намерением сюда приехал. Если мы разберемся раньше, так хорошо, пойдем по домам. Мне хочется, чтобы каждый из вас, или, по крайней мере, большинство, приобрело правильное отношение к духовной практике, к своим проблемам возникающим, которые, возможно, вас к этой духовной практике пути привели. Для того, чтобы не было разочарований, не было расстройств вот этой самой практики, и для того, чтобы вы смогли продвинуться по этому пути как можно дальше в этой жизни. Поймите, я сам в этом кровно заинтересован. Как скрытый эгоист, я понимаю, что чем больше каждый из вас продвинется по духовному пути, тем больше заслуги упадет на мой кармический счет. Я видел очень много людей среди наших практикующих, которые, не будем говорить про украинских, про российских, скажем. Много москалей, которые побросали духовную практику, либо, что мне кажется еще хуже, делают вид, что продолжают ею заниматься, при этом я даже не уверен, что они находят 5 минут в день для такой практики. А все из-за того, что изначально неправильно они относились к этой самой практике, ожидали от нее какого-то чуда или воспринимали ее как эту волшебную таблеточку. В результате она им особо-то и не помогла, и они, ну, тут он есть баскетбол тогда, есть телевизор, интернет и много других интересных вещей. Чемпионат мира по футболу сейчас идет, кстати. Учителям, и это еще одно важное сообщение в контексте данного семинара, учителем может стать любой человек. Для того человека, который испытывает проблемы, и для вас в том числе. И если вы будете относиться к каждому человеку как к учителю, вы продвинетесь гораздо быстрее. Но имеется в виду делать правильные выводы, не такие ситуации, если там кто-то из родственников заставляет там вас жениться там, или пойти на какую-то работу, которая вам не нравится. Вы, да, хорошо, этот человек мой учитель, пойду я туда и буду этим заниматься. Не это имелось в виду совсем. Имеется в виду, когда появляются трудности, те люди, которые оказываются вовлеченными в эту ситуацию вокруг вас, и в частности те люди, которые эти трудности для вас создают, и чем больнее ситуация, тем лучше. Вот относиться к этому человеку как к учителю, а не как к создателю проблемы, это очень мудро и прогрессивно. Оно в то же самое время еще и очень трудно, но очень мудро. И себя здесь нужно пересилить. Понимая, что у нас есть сильная тенденция, глубокая тенденция сваливать, опять-таки, все свои недостатки, ошибки и вину на других. Есть у нас такие? Есть. Взять на себя ответственность за все свои проблемы, ошибки и недостатки – это очень сильно. Если мы примем такое внутреннее решение, это значит, что мы сделали очень большой шаг на духовном пути. Этот человек, который принимает такой шаг, он даже может не быть ни буддистом, ни йогом. Я встречал людей среди не особо духовных, которые принимают такой шаг и принимают ответственность за свои ошибки на себя. А теперь небольшой секретный метод. Когда, если вы хотите, чтобы проблема действительно разрешилась таким образом, очень быстро и эффективно, то есть один секретный способ совместить волшебную пилюльку с принятием ответственности на себя, когда появилась какая-то проблема. Человек, который причинил вам какую-то сильную боль, которую вы считаете там каким-то врагом, которого вы считаете убить даже мало, недостаточно. если вы уже идете по духовному пути, в частности, по пути буддизма, не обязательно даже буддизма, в индуизме тоже же есть отношение учитель-ученик. Просто сам метод, он буддийский. Вы этого человека можете визуализировать в виде своего коренного учителя у себя над головой. И также представлять, как из тела этого своего коренного учителя исходят 3 или 4 луча света, белый, красный, синий, которые попадают вам в соответствующие чакры, в результате чего вы освобождаетесь от внешних, внутренних тайных препятствий и, в частности, от этой самой проблемы, которую этот человек и причинил. Если вы это сделаете искренне, по-настоящему, не обманывая себя там внутри, не подделывая, не фальшивя, проблема исчезнет практически моментально. После чего, когда вы это сделали, вы представляете, как этот человек в форме вашего коренного учителя превращается в облако света, растворяется в вас, проходя через макушку головы, и вы остаетесь в состоянии медитации и поддерживаете такое просветленное состояние ума, где ваш ум не отделим от ума учителя. Вот это вот один из самых эффективных способов решения любой проблемы. Видьядхара Джигме Линпа, я сейчас оставлю несколько минут, потом мы помедитируем, в конце концов. Видьядхара Джигме Линпа, один из величайших мастеров Дзогчена, традиции великого совершенства, таким образом рекомендовал относиться к любой болезни, которая у нас возникает. И описывал, когда у него появлялись сильнейшие боли, он представлял свою боль в виде своего коренного учителя, получал от него 4 посвящения визуализации в виде 4 лучей света. И потом, когда учитель растворялся в свет, и свет превращался в его природу ума, болезнь практически, тяжелая болезнь, практически очень быстро проходила и исчезала. Таким образом, мы можем относиться к любой проблеме, но, опять-таки, не забывая про собственную ответственность в решении этой проблемы. К примеру, если кого-то возник серьезный конфликт с другим человеком, который только-только нарастает, и вы сейчас на пороге того, чтобы принять какое-то, может быть, серьезное решение, подать там в суд, например, или там убить этого человека. Неправильно было бы относиться и использовать этот метод так, что сейчас я тебя представлю, значит, в виде своего учителя, а потом я отнесу, значит, это в суд заявление на тебя. Вот тут уже будет большая степень фальши задействована в использовании этого метода. Тем не менее, это очень подходит к таким ситуациям, как и как болезни, и как потери. И понятно, что некоторые вещи невозможно представить в каком-то реальном ощутимом виде, в виде какой-то формы, как, например, болезнь, да, которую вот, Джигме Лимпа описывает. Тем не менее, вы себе умственно, ментально говорите про то, что я представляю своего учителя, и это и является, это и есть моя болезнь. А знаете почему? Проблема исчезнет. Как вы думаете, почему? Другие варианты. Правильно, другие варианты. Еще ближе, теплее. Ну, если у вас такое отношение имеется, у вас вообще, по идее, проблем не должно быть, да? У меня нет, да?
Мы эту проблему ассоциируем с собой просто.
Тогда она у нас, получается, вообще никогда не исчезнет. Потому что я сохраняется, да, у нас постоянно, значит, и проблема будет оставаться на себе. Уйдет двойственность. Но она потом вернется.
Проблема есть проявление божественного.
Вот. Вот это вот ближе всего. Проблема или страдание, или боль, которую мы испытываем, в результате которых мы стали на духовный путь, как правило, они и есть проявление этой божественной природы, ума. А наш учитель, в виде которого мы ее визуализируем, является посредником, как, в общем-то, и всегда. Даже когда мы получаем от него наставление, посвящение, учитель всегда является посредником. Я посредник. Сейчас сижу. А Янг Ринпоче приедет, он будет посредником. Тулку Чокиниму приедет, будет посредником. Посредники. Все мы посредники. Для того, чтобы мы осознали просто этот факт. Для чего вообще дается нам гуру-йога? Для того, чтобы мы поняли природу нашего ума, которую мы не можем понять, скорее всего, вот так вот просто, без каких-то опор, мы это понимаем через наше отношение к учителю, который становится посредником в нашей практике. Мы выбираем себе учителя, которому мы доверяемся или чувствуем, что способны довериться до такой степени, что можем оставить все свои страхи и полностью раскрыться. Кстати, на всякий случай, учитель выбирается по такому принципу. Когда вы чувствуете человека, которому вы можете раскрыть душу, перестать бояться, не испытывать никаких страхов. И это должно быть осознанно. Не то, что вот все тибетские ламы приезжают, они хорошие, они все в красненьких одеждах, поэтому я могу всем доверять. Если красненькая одежда, значит, могу доверять. Тут немножко более глубокие факторы задействованы, чем внешние. И любая проблема, любое страдание возникает не просто потому, что у нас там какая-то ужасно негативная карма. Это само собой. Это даже не обсуждается. Она появляется всегда зачем-то. Почему-то. Почему? Зачем? Для того, чтобы напомнить нам о том, что мы заигрались. А то, если нам не напоминать, мы уже вокруг себя к 2010 году здесь понастроили такую комфортную самсару, что, собственно говоря, иногда даже мысли в голову не придет, что вокруг что-то неправильно. И многим, если вот рассказать на улице, что оно неправильно, они так, больной, что ли, где там психотерапевты работают на Красноармейской, полечись, все хорошо живет. Что самое интересное, действительно, все хорошо. Да? Но до этого надо дорасти, до этого понимания надо дорасти. А если у нас его нету, нам нужны напоминания. И проблемы, боли, страдания, потери, они всегда являются напоминаниями этой самой божественной природы, которая нам время от времени напоминает. Заигрался. И чем тяжелее проблема, чем тяжелее боль, тем, как правило, мы, конечно, можем с этим не соглашаться, но факт остается фактом. Иногда говорят, люди сокрушаются, что вот там у меня там близкий человек умирает, такой хороший человек, или там кто-то умер, почему там хорошие люди уходят, там, а плохие, гадкие вот здесь вот остаются. Знаете почему? Я не знаю, ламами и не ламами, но логика примерно похожа. Потому что они могут находиться уже на другом уровне. Им нужна, возможно, перезагрузка для того, чтобы перейти на другой уровень, где они смогут больше помочь большему количеству живых существ. А те, которые гадкие, мерзкие, как нам кажется, и никак не умрут, и всех мучают, да? Они просто находятся на таком низком уровне, как и некоторые животные, которые могут жить там по 300 лет без проблем. Собственно говоря, просто составляет статистический фон самсары на данном этапе, на данном уровне развития. Декорация небольшая, там, посреди которых мы ходим. Именно поэтому, когда мы визуализируем человека, который причинил нам проблему в виде своего учителя, мы фактически подводим прицел в десятку, по крайней мере, в девятку. В десятку, если бы мы сразу при виде проблемы, бах, и осознали природу своего ума, это было бы выстрелом в десятку. Но здесь у нас порой зачастую не хватает способностей, чтобы вспомнить, особенно если тебе говорят там, да ты там такой сякой, эдакий, место тебе вон там и так далее. Мы с этим не согласны. А если еще к этому добавить, да ты еще и духовный практикующий, да, и вообще как ты смеешь себя таким называть, тут мы вообще чувствуем себя уязвленными. И тут, когда мы представляем свою болезнь или человека, который причинил какую-то проблему, горечь, боль в виде учителя, мы фактически стреляем в девятку. Мы смотрим на этого человека практически так, как смотрело бы на него просветленное существо. Ведь для просветленного существа все люди, даже все животные, которые обитают в самсаре, они изначально просветлены. Потому что просветленное существо знает, что все эти люди и животные находятся изначально в сфере просветленного ума. Их проблема только в том, что они не до конца это понимают. А так как тело, речь и ум являются проявлениями трех просветленных измерений – Хармакая, Самбулакая и Нирманакая. Поэтому они смотрят на всех нас, как на просветленных. То есть мы фактически таким образом принимаем взгляд просветленного существа, глядя на свою проблему, под таким углом, то есть мы смотрим вот тот самый корень, ту самую первопричину, откуда эта проблема появилась. Так что ей просто ничего не остается, как рассыпаться и схлопнуться. Более того, есть дополнительная гарантия. Если мы действительно смотрим на проблему как на своего учителя, то как мы ее можем, как мы на него, или на этого человека, как на своего учителя, то как мы на него можем продолжать обижаться или злиться? Ведь это же наш коренной учитель, которому мы обязаны всем, чем можем, за всю его доброту. То есть проблема фактически перестает существовать, если мы просто даже чисто технически, интеллектуально поддерживаем такое отношение к проблеме. Очень важный и тайный метод. Вопросы еще остались? Или уже все? Я хотел спросить. Да, Оксана.
Товарищи, которые сидят в пещере, чем вы осознаете ума, если он находится на определенном уровне своей конечности, готовности сделать практику, то есть он же все равно будет не будет.
Будет.
На тот момент он не может сразу осознать ума, если он должен мотивацию обращаться к определенным существам, накопит эту мотивацию и сможет породить эту мотивацию. Увеличить свою заслугу, дать всему другому. И если говорится, что великие учителя были необыкновенно уверены в себе, даже уверены, что они двигаются, то они все равно идут по пути.
Правильно.
Иногда нам это шанс наш сделать, мы все равно будем верить в себя.
Мы начинаем идти по духовному пути, как примерно так же, как маленькие новорожденные дети учатся ходить. Да, мы вначале делаем один шажок, потом падаем. Хорошо, если там мама или папа рядом находятся, они нас ловят, чтобы мы там нос не расшибли, поднимают, потом мы еще делаем шажок, еще один, потом уже два можем сделать, потом три уже можем сделать. Потом в какой-то момент мы начинаем идти по пути и достаточно твердо начинаем бегать, потом спортом заниматься, иногда даже рекорды мира там ставим по бегу. И для этого в том числе нужны учителя, когда вначале мы идем как слепые по этому пути, не понимая, в общем-то, в каком направлении двигаться. У нас единственное, о чем говорит интуиция, то, что вот было плохо, а надо, чтобы было хорошо. Потому что мы изначально пришли вот сюда с этой мотивацией. Вот. Но, опять-таки, находясь в таком состоянии новорожденного или полуслепого котенка, если мы руководствуемся только внутренними субъективными ощущениями, то на том этапе, на начальном этапе, есть шанс ошибиться еще больше, заблудиться еще больше. Это как примерно та тема, которую я давным-давно обсуждал, когда у нас люди ходят на йогу к тем тренерам, у которых вставляет больше. Если руководствоваться исключительно субъективными ощущениями, можно заблудиться еще дольше, еще дальше. Почему? Потому что мы всегда только этим и занимаемся, что руководствуемся своими внутренними субъективными ощущениями. Не так ли? Даже когда нам дают какие-то мудрые советы, мы все равно их на самом деле не слышим. Мы слышим сами себя, как правило. Но даже я вам сейчас что-то рассказываю. Я не знаю, какое количество из вас меня слышит. Но все равно каждый из вас понимает это все как-то по-своему. Кто-то, кому-то там где-то прозвенела одна мысль, кому-то там прозвенела другая мысль. Третий что-то понял, третьей мысли. Потом раз, зациклился, там раз, мысль пошла по какому-то ментальному коридору, там какой-то, ага. А тема уже, в общем-то, ушла, речь идет уже о другом. Потом мы раз так выныриваем, так раз, ага. То, что было между этим, все пропущено, мы раз ловим другой кусок. При том, что я с самого начала, вот, до этого момента, там, два часа, если не больше, говорю абсолютно связанную логическую цепочку мыслей передаю. А если мы ухватываем здесь, потом там, потом там, потом там, сами себе что-то там рассказываем. Я еще раз хочу повторить, что основной акцент вообще на протяжении вот этого всего занятия я делал на том, что нам нужно брать ответственность на себя. И прекратить пассивные отношения, если оно у нас имеется. В той же самой пещере можно сидеть, начитывать мантры и молитвы, даже с утра до вечера, заставляя себя по какой-то странной причине. Например, потому что если я просижу 3 года, я стану ламой и стану крутым. Вот это вот будет крайне пассивное отношение, которое в результате выльется во множество ошибочных идей и еще и негативную карму. При этом мы с утра до вечера можем сидеть там, думать, медитировать, молиться. А можно полчаса утром посидеть с крайне осознанным отношением, по отношению, извините, масло масляное, к своей практике, к той же самой мантре, которую мы читаем, или к молитве, однонаправленно, сосредоточенно вдумываясь в каждое слово, каждый звук, не отвлекаясь ни на секунду. И не исключено, что польза или эффект от такой практики будет больше, чем от целого дня, проведенного в ретрите. То есть, другими словами, речь идет о качестве, а не о количестве. не только путь накопления заслуг. Их три основных аспекта, если отнестись или процитировать там классические тексты, это очищение собственных омрачений, накопление заслуг и также третий аспект. Мы полагаемся на благословение просветленных мастеров и просветленных существ. Вот. Но опять-таки под накоплением заслуг можно набрать просто бесконечное число действий, занятий, внешних, внутренних, медитативных, немедитативных, среди и каждое, практически каждое из этих действий, ну, за исключением, может быть, там молитв и мантр, можно интерпретировать, то есть оно может в конце концов проявиться как прибавление заслуги, так и прибавление негативной кармы, даже если это действие с виду выглядит как доброе. Потому что здесь очень много зависит от внутренней мотивации, осознанности, а это фактически то же самое, что я называл ответственностью, ответственным отношением, осознанным отношением к практике. Безусловно, если мы хотим улучшить качество и условия своей жизни, я, кстати, об этом собирался на следующем занятии говорить, и мы, собственно, поговорим, является накопление заслуги и очищение омрачений. И практики у нас есть в большом количестве, которые направлены именно на это. Но если мы будем думать, что я вот буду подносить мандалу, к примеру, да, каждый день, и при этом закрывать глаза на какие-то конфликтные, тяжелые ситуации, которые у нас продолжаются изо дня в день, а мы еще и подливаем масло в огонь, то вряд ли эта конфликтная ситуация у нас быстро исчезнет. Даже если мы будем подносить мандалы. Возможно, подношение мандалы создаст определенные условия для того, чтобы мы смогли под другим углом взглянуть, в конце концов, на эту нашу конфликтную ситуацию. Но до тех пор, пока мы не пересмотрим наше отношение к ней, она полностью не исчезнет. Сейчас в завершение этого занятия мы попробуем потренироваться в той самой медитации, про которую шла речь. Причем у каждого будет свое кино на этот раз. Вначале я и те, кто знают, как читать молитву, обращаемся к своему коренному учителю. Потом я буду читать четыре строфы на тибетском. Могу на русском прочесть. Как из тела учителя исходят лучи света, попадают в нас, потом учитель превращается в свет, растворяется в нас. И мы остаемся в состоянии медитации, где наш ум не отделим от ума учителя. При этом у каждого из нас будет свое кино, потому что в качестве предварительного этапа этой медитации мы, каждый из нас, я думаю, каждый из нас знает, что выбрать, выберет свою самую насущную проблему, на данный момент, или которая длится дольше всего, или длилась, или которая вас привела на духовный путь. И именно эту самую проблему, вспомнив ее на секунду, я думаю, вам больше секунды не понадобится, чтобы ее вспомнить, вы и представляете в виде своего учителя. А потом, ну, если нет учителя у кого-то коренного, можете представить полку Чукина Рамбаче или Будду Шакьямуни. Тут у нас сразу несколько статуй стоит на алтаре. Да вы и так знаете наверняка все, как он выглядит. И представляете, как из тела Будды Шакьямуни исходят четыре луча света. Один исходит из макушки, выпадает вам в макушку, белый луч света. Из горловой чакры исходит красный луч света, выпадает вам в горло. Из сердечной чакры в районе солнечного сплетения исходит синий луч света и попадает вам в сердце. Из пупочной чакры исходит радужный луч света, многоцветный, и попадает к вам в пупочную чакру. Таким образом, мы получаем 4 посвящения от своего коренного учителя. После этого мы представляем, как наш коренной учитель, или у кого его нет, Будда Шакьямуни, превращается в облако света, а он находился у нас над головой. Примерно вот так вот, как я смотрю, например, превращается в облако света, и это облако света растворяется в нас через макушку нашей головы. И после того, как оно полностью вошло в нас, мы оставляем свой ум без каких-либо дальнейших спекуляций, воспоминаний, переживаний, в том числе связанных с той проблемой, а просто объединяем свой ум с умом своего учителя или просветленного существа Будды Шакьямуни, так что между ними не остается никакого различия и разделения. Так, вначале я сейчас обращаюсь традиционно к коренному учителю. Вы меня подхватываете, насколько можете. Потом мы с ударом колокольчика начинаем медитировать. Падан саве ламарим поче даги чева пемельдамащу кадин чем богвани чесун те кусун бугим годо цалдосо. Драгоценный, добрейший коренной гуру, пожалуйста, прими и усядься на троне над макушкой моей головы. Прими меня в силу своей великой доброты и даруй благословение и посвящение тела, речи и ума. Палде ланы куи нэшины озэ чунва даги нэшэтин усон туда ищи дойчи чинни ламни ванчи топагю. Из 4 чакр великолепного учителя исходят 4 луча света, которые попадают в 4 моих чакры и даруют освящение и благословение просветленного тела, речи, ума и мудрости. Учитель, который воплощает все семейства просветленных существ и божеств, с великой радостью растворяется свет и растворяется во мне. Состояние недвойственного ума мой ум, вся основа, пребывает в свободе отцепляний. Мой ум, свободный отцепляний, это хамакая, хамакая, которая за пределами двойственности. Так уже чувствуется, подгрузились чуть-чуть, так уже, так сон некогда клонит, судя по фону. Давайте сейчас завершение занятия посвятим заслугу на благо живых существ. И пойдем отдохнем. Сон Tamche sikpani tobne ne pedanam pamche ne kyaga namche mala tupai sipe tsole dova dova sho jencho sencho limbo che makye pana enke gyochi ke panyam parmya payam gona gondo pelva sho. Пусть драгоценный пробужденный ум Бодхичитта возникнет во всех тех, кто еще не возник. Кто уже появился, пусть не убудет, а все более и более возрастает. Спасибо.